Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 10 апреля 2012 года. Переделать самих себя. Европейский конгресс. Предварительный урок. Вопрос. Какую роль играет семья и государство в новом обществе? Или они вовсе отпадут из-за ненадобности? Ответ. Давайте представим себе окончательную картину, в которой природа ведет нас. Она ведет нас к тому, чтобы мы жили нормально в семье. Семья – это основа, и на животном уровне она не меняется. У нас должны быть семьи, дом, дети. Это все необходимо. Что касается работы, то основной работой для всех станет обязательное интегральное воспитание. Этим будет заниматься все человечество. Семья будущего – это такая семья, в которой дети будут получать образование через виртуальную сеть, без экзаменов, без всякого давления. Но для того, чтобы получить интегральное воспитание, они будут вместе собираться в группы. Группы должны существовать. Нам вовсе не нужно образование в форме фронтального обучения, когда несчастные дети, сидящие перед преподавателем, должны слушать его, а он стоит перед ними, как полисмен, и держит их в ежовых рукавицах. Это все неверно. Ведь сегодняшнее образование – наследие тех времен, когда надо было срочно переквалифицировать крестьян в рабочих. Поэтому людей брали буквально с поля и давали им определенные навыки. Немножко читать, немножко писать, немножко считать, чтобы они могли работать у станка. С этого и началась наша школа, которая на сегодняшний день совершенно дискредитировала себя, но которую очень тяжело переделать. Новая школа будет построена совсем по другому принципу. Во-первых, надо учитывать, что родители будут много времени проводить дома с детьми. Очень большая проблема заключается в том, что женщина не может заниматься с детьми дома. Она должна знать, что они проходят, как помогать им. У нее должно быть на это время, ведь при этом ей самой надо учиться в школе, в университете, чтобы быть педагогом для своих детей и даже более того, воспитательницей для своих детей и для своего мужа. Она должна воспитывать всю семью. Это целая проблема. Может быть, я говорю сейчас несколько обрывочно, но для того, чтобы вы поняли, о какой кардинальной перекройке, переделке семьи идет речь, здесь выстраивается огромная система совершенно новых взаимоотношений. Природа все равно вынудит нас прийти к этому, потому что кризисом выбросит нас с наших работ, и мы окажемся дома. Мы все равно будем обязаны переделать общество так, чтобы привести его в равновесие с природой. В любом случае, интегральное воспитание и образование сведется к тому, что интегральное образование будет осуществляться по виртуальной сети, а интегральное воспитание в кружках, где дети собираются в небольшие группы по 10 человек с преподавателем, воспитателем, который знает, как сделать из них одно единое целое. Они должны учиться интегральному взаимодействию, они должны быть психологами, понимать друг друга, критиковать и оправдывать. Ребенок, которому дают интегральное воспитание, четко чувствует людей, понимает их, знает их природу, слабости и в то же время действует вместе с ними. Это непростая вещь, но мы сегодня стоим на пороге переделки самих себя. Это неизбежно, иначе мы просто погубим этот мир. Из предварительного урока Европейского конгресса 22 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Как развить законсервированный эгоизм? Европейский конгресс. Предварительный урок. Вопрос. Если существуют два сценария развития эгоизма. Один, когда эгоизм превращается в полную войну, а второй, когда эгоизм заставляет нас систематически учиться и развиваться. Не может ли возникнуть третий сценарий, когда эгоизм приведет всех к полному отупению, к зомбированию? Ответ. Нет. Дело в том, что развитие эгоизма в интегральном обществе предусматривает его подъем на следующий уровень, на котором он становится еще больше, то есть продолжает развиваться. То, что мы сегодня наблюдаем в обществе, это консервирование эгоизма. Он дальше не растет, не желает расти. А зачем мне больше расти, если у меня от этого только проблемы? Когда у человека возникают проблемы, он ничего не желает. Лучше отвлечься какой-то книжкой или чем-то еще, или вообще уснуть, чтобы ничего не чувствовать. Он не желает ничего другого, потому что хочется спрятаться от проблем, ничего не видеть и не знать. Поэтому, если ты не даешь эгоизму правильного ответа, он начинает затухать, и ты превращаешься в растение. Когда ты входишь в интегральную среду и вместе со всеми начинаешь развивать не свой личный эгоизм, а общий, тогда ты получаешь совершенно новые возможности наполнения вместе со всеми. Наш общий эгоизм, we, начинает развиваться. И тогда у тебя появляется возможность все время расти, то есть все время наполняться, ощущать себя получающим жизнь. На данный момент существует только два варианта, данных нам от природы. Либо наш эгоизм будет затухать, понижать свой уровень, именно это и происходит с безработными, с теми, кто страдает и уходит в депрессию, либо мы будем его развивать и наполнять в связи с остальными. Из предварительного урока Европейского конгресса 22 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Лидер – самый большой эгоист. Европейский конгресс – предварительный урок. Вопрос. Есть ли уже такие люди, которые достигли четвертой стадии развития, уровня человек? Возможно, это какие-то лидеры в мире? Ответ. К сожалению, лидеры далеки от этого, потому что лидером в нашем мире может быть только самый большой эгоист. Ведь наш мир эгоистический, и для того, чтобы пробраться наверх, надо быть самым большим эгоистом с очень большим желанием. Сегодня методика интегрального воспитания в рамках только нашей системы АРИ занимается около 2 миллионов человек в мире, а кроме этого есть еще много различных кругов. Я надеюсь, что нынешний 2012 год будет особым годом, потому что сейчас должно произойти множество изменений в мире, и мы видим, как возрастает скорость этих перемен, в частности в понимании, в адаптации интегральной системы к человечеству. Так что мы увидим очень большие изменения, и я надеюсь, к лучшему. Из предварительного урока Европейского конгресса.
Радиоверсия.
Предательский обман змея. Вопрос. От чего произошло разбиение? Что именно нарушил человек, съев запретный плод? Ответ. Разбиение произошло в моих отношениях с Творцом. Я хотел получить все это наполнение ради отдачи, только ради того, чтобы доставить ему наслаждение и отделяясь от того, что ощущаю внутри себя. Я был готов пережить внутри все, что угодно, от минус бесконечности до плюс бесконечности, от самого страшного страдания до самого огромного наслаждения. Мне было это не важно, главное, что я доставляю ему удовольствие. Ведь если я делаю сокращение на свое получение, то чувствую самое большое страдание и все стоящее предо мною наслаждение. А потом я говорю, что даже готов принять их ради отдачи. Представьте, что я умираю с голоду или обречен на смерть от какой-то тяжелой, неизлечимой болезни и, наконец, нахожу лекарство, которое может в одну секунду сделать меня здоровым и счастливым, а я отказываюсь от этого и жертвую для спасения своего самого смертельного врага. Теперь вы сможете понять, что значит разбиение. Я готов на это пойти, делаю, и вдруг в последний момент раскрывается, что я все-таки сделал это для себя. То есть я преодолел то, что, умирая от голода и от болезней, нашел лекарство и еду, и имел возможность получить все это сам и спастись, но я не позволил себе получить это эгоистически. Потом мне вдруг раскрывается мой самый страшный враг в мире, к которому я испытываю смертельную ненависть. И я отдаю ему это спасительное лекарство со всей любовью, от всей души и сердца. А о себе я не думаю и готов умереть в своем желании насладиться, в своем теле. А разбиение заключается в том, что после того, как я все это делаю, вдруг выясняется, что где-то там, в самой глубине, в самой задней потаенной мысли, я все-таки сделал это ради себя. Вот от этого я и чувствую разбиение. Из урока по учению 10 сферот 15 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Примеряя одеяние света. Вся Тора в сущности говорит лишь о намерениях, о том, как человек должен направить свое желание, обработать его, отформатировать и организовать так, чтобы оно каждый раз достигало все большего соответствия свету. Свет не приходит вниз в своем простом абстрактном виде. Он уже оформлен специальным образом, и входя в желание, он придает ему свою форму. Поэтому они обязаны подходить друг к другу. В нашем мире вода свободно вливается в какой-то сосуд и принимает его форму. Но в духовном мире это не так. Там этого не произойдет, пока форма наполнения и форма сосуда не будет полностью соответствовать друг другу, что называется слиянием, полным подобием свойств согласно всем условиям, существующим на этой ступени. А на более высокой ступени должно достигаться еще более точное подобие, на следующей еще более точное, все точнее и точнее. И пока формы сосуда не совпадут со светом, они не соединятся. Поэтому мы все время ищем, какую форму должны принять, чтобы соответствовать форме света. Свет всегда добрый, творящий благо, всегда одинаковый, находится в абсолютном покое, как сказано, «Я своего явления Авая не менял». Это значит, что его намерение всегда одно и то же. Все изменения происходят в нас, и поэтому именно мы в соответствии со своим состоянием должны постоянно искать, в какой форме нам нужно быть, чтобы подходить свету, Творцу. Как если бы я хотел кому-то понравиться или любил кого-то и добивался взаимности, и поэтому все время искал, как должен выглядеть, как говорить, как себя вести, чтобы это ему понравилось и подходило. То же самое нам нужно сделать и по отношению к свету. Ведь он представляет нам условия, которые называются духовными ступенями. На каждой ступени заложен определенный свет в особой форме, облаченный уже в свой сосуд. А нам нужно своими облачениями уподобиться ему. И тогда произойдет контакт между светом, его облачением на более высокой ступени и желанием, альтруистическим облачением на свет на нижней ступени. В таком случае они соединяются. Этому посвящена вся Тора, больше ничего нет. Начиная с самой худшей ступени нашего мира и вплоть до самого высокого состояния, все определяется лишь подобием сосуда свету. Это соответствие называется намерением, к чему направляется или к чему хочет прийти сосуд, к какой форме соединения, к какому поиску внутри себя, к какому изменению в себе относительно света. В нашей реальности больше ничего не существует. Нам только кажется, будто в нашем мире существуют какие-то материальные предметы, запутывающие нас и заслоняющие всю суть наших действий. Чем бы мы ни занимались в этом мире, мы имеем дело лишь с формами нашего соответствия свету. Язык Каббалы говорит об этом ясно и открыто, объясняя, какие внутренние изменения нужно сделать в себе человеку, чтобы достичь раскрытия общего света. И мы, излучая Каббалу, должны постараться примерить на себя то, о чем узнаем. Подходит ли нам это платье или пока нет? Каким должно быть наше соединение? Из урока по учению 10 сферот 8 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Война эгоизма с младенцами. Йосеф – это такая точка в человеке, которая может вырасти только находясь внутри царства фараона, эгоистического желания. Это крохотная искра света, называющаяся тонкой свечой, нердакик, которая намеренно вживляется внутрь эго, чтобы за счет него вырасти по своей важности и обратить весь этот эгоизм на отдачу. Таков Йосеф, попадающий жить в Египет, который потом растет, то есть к нему присоединяются его братья. Это та самая искра, растущая внутри человеческого эго. Эгоизм устроен так, чтобы ценить все, в чем он видит выгоду. А выгоду он видит только в наполнении, что называется женской работой, а не в его преодолении в мужской работе. Поэтому сказано, что фараон дал приказ убивать всех родившихся у евреев мальчиков и оставлять в живых только девочек. Мы рождаем этих сыновей, и потом сами их убиваем, не умея работать с этими намерениями ради отдачи. И опять рождаем их и вновь пробуя в чем-то отдавать, но наше эго убивает все эти попытки отдачи. Разумом мы как бы понимаем, что нужно отдавать, рождаем эти намерения, а потом уничтожаем их в своем эгоизме. В этом состоит наша работа, пока мы во всех желаниях не раскроем, что родили и убили своих сыновей, и ужаснемся, что останемся ни с чем. И тогда после всех этих мучений и своей неспособности ничего сделать, понемногу в нас поднимается и крепнет новое желание. Выходит новое информационное решимо, которое зовется Моше. Моше начинает расти и развиваться в доме фараона и приходит как бы с его стороны. Фараон растит и возвышает его, обучает всей премудрости, снабжает всеми силами. После 40 лет, проведенных во дворце фараона, Моше получает все. Ему не хватает лишь знания Творца. Моше растет внутри желаний, которые проходят исправление и чувствуют, что несмотря на все свои старания, не способны прийти к отдаче. И тогда внутри них постепенно начинает проявляться точка Моше. Та самая искра, которая сначала была настолько скрыта, что совсем не ощущалась. Но все же она работает. Благодаря ей мы рождаем сыновей, намерение отдачи, надеясь отдавать хоть в каком-то направлении, в какой-то форме, и сами каждый раз уничтожаем свои попытки. Человек убивает всех своих сыновей, пока с горечью не видит, что все его попытки сделать что-то ради отдачи не приносят никаких результатов. Я рождаю сына, то есть намерение отдачи, свою следующую ступень, приближающую меня к выходу из Египта. Она рождается благодаря моим усилиям в работе в группе, моим действиям. На какой-то миг я действительно загораюсь желанием отдать, а потом остываю и начинаю действовать эгоистически. Это значит, что фараон проглатывает всех моих новорожденных младенцев. Из урока по статье Рабаша 9 апреля.
Радиоверсия.
Внутренняя подготовка к Конгрессу. Вопрос. Что такое внутренняя подготовка к Конгрессу? Ответ. Внутренняя подготовка – это преклонение перед свойством отдачи как такой силой, свойством, ценностью, которая превыше всего. Исходя из такой подготовки, ты уже можешь продолжать и отрабатывать разные частные состояния, действия, цели, ради того, чтобы достичь общей цели и воплотить это свойство отдачи в нашем материале «Желание насладиться». Я прошу всех прислать свои предложения по проведению конгресса, которые мы обсудим во время уроков, и так будем учиться на нашем общем действии и готовить наши общие желания. То есть конгресс будет реализацией того, что мы вместе подготовили. Каждый должен подготовить себя в какой бы точке мира он ни находился. Не может быть такого, чтобы человек вернулся с работы, сделал все домашние дела, и когда останется немного свободного времени, он вдруг вспомнил, что сейчас идет конгресс, включает трансляцию и начинает смотреть. Так ничего не получится. Он должен заранее готовиться, ждать, планировать, что будет делать вместе с нами и как он продвинется, благодаря этим действиям. Само действие ничего не стоит. Все зависит от подготовки. Из урока на тему «Вопросы и ответы о Конгрессе в Бразилии» 9 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Фундамент духовной лестницы. Вопрос. Если соединение происходит на духовном уровне, то зачем нам приезжать на конгресс и встречаться физически? Ответ. Ну вы же не думаете, что можно вообще отключиться от интернета и вместо урока сидеть с закрытыми глазами и соединяться с нами по внутренним каналам? Видимо, вы еще не способны на такую внутреннюю связь, а начнете фантазировать и медитировать. Мы лучше понимаем друг друга, если встречаемся. Нам необходимо встречаться хотя бы раз, чтобы почувствовать, что это такое. Мы получаем впечатление от этого мира, от пяти телесных органов ощущения, и потому нам требуется ощутить друг друга обычными органами чувств. Мы животные, а не ангелы. Наш мозг в основном состоит из клеток, воспринимающих запахи, которые растут словно водоросли, покрывающие дно моря. Несмотря на все современные виртуальные сети, мы действуем в этом мире согласно своим животным инстинктам. Поэтому нам необходим самый непосредственный контакт, иначе на подсознательном уровне нам будет не хватать множества данных для более высокой связи. Мы обязаны встретиться, поскольку живем в этом мире и с него начинаем духовное возвышение по ступеням. Поэтому если мы не заложим фундамент этой лестницы, то не сможем на нее подняться. Из урока на тему «Вопросы и ответы о Конгрессе в Бразилии».
Радиоверсия.
Готовясь к свиданию со светом. Высший свет пребывает в абсолютном покое, то есть мне нечего надеяться на то, что произойдут изменения с его стороны. А надо изменять только себя, свои желания. Хотя и говорится, что света раскачивают желания, но есть лишь один свет. Свет разделяется на 5 лучей согласно тому, что желание разделяется на 5 частей. И потому ощущает один свет, будто 5 разных светов. Сосуд меняется и потому чувствует, будто свет раскачивает его. А если все зависит от желания, значит весь успех определяется его подготовкой. Как желание подготовит себя? Будет ли готово к действию, то есть к своей встрече со светом? Так и будет. Поэтому подготовка решает весь результат действия. А каким будет действие, мы не знаем. Может быть, это будет еще более глубокое падение в Египет, или одна из египетских казней, А возможно, это будет пересечение Конечного моря, что тоже не очень приятное приключение. Или бегство от войск фараона, или даже получение Торы у горы Синай. Все эти ситуации вряд ли можно назвать приятными развлечениями. Все они проходят в тревоге, страхе, ненависти, огромном напряжении. Но подготовка определяет, сможем ли мы все это преодолеть. Поэтому сейчас надо думать не о том, как пройдет сам Конгресс, а лишь о том, как нам подготовить себя к действию соединения. А та ступень, которая раскроется нам внутри этого соединения, покажет нам, где мы находимся. Может быть, пока в Египте, может быть, уже на выходе из него или даже за его пределами. Все зависит лишь от подготовки наших желаний, сосудов, инструментов, а свет находится в неизменном покое, согласно тому, как мы подготовим себя, чтобы соответствовать ему. Такое его воздействие и почувствуем, то есть ощутим, как принимаем его форму. Вы увидите, что для подготовки не возникает никаких препятствий. Она всегда благословенна и ведет к продвижению. Тогда как само действие – это уже встреча со светом, которая может привести к совершенно противоположным результатам по сравнению с тем, что мы ожидали. Результат всегда будет на пользу, но нам он может показаться ударом. Как, например, египетские казни, которые означали этапы продвижения к духовному рождению. И мы можем пройти их в одно мгновение ока, одну за одной за время одного конгресса. Из урока на тему «Вопросы и ответы о конгрессе в Бразилии».
Радиоверсия.
Удача конгресса в подготовке к нему. Вопрос. Чего вы ждете от своей поездки в Южную Америку и предстоящего конгресса в Бразилии? Ответ. Я жду этой поездки с волнением, так как это дает мне возможность достичь каких-то результатов в той миссии, которой я посвятил свою жизнь. Но с другой стороны, этот результат зависит не от меня, и потому я одновременно и вдохновлен такой возможностью, и осторожен в своих ожиданиях. И разумеется, итог конгресса зависит не только от тех, кто приедет в Бразилию, а от тех всех наших товарищей по всему миру, вы все это прекрасно понимаете. И потому я думаю, что нам нужно провести серьезную подготовку, которая очень важна для каждого по отдельности и для всех нас вместе. Давайте действительно подготовим себя так, как описывает Рабаш в статьях «Необходимость в собрании товарищей» и «Подготовка к собранию товарищей». Подготовка к собранию включает выяснение того, зачем мне нужны эти товарищи, что они дают мне, а я им. Еще до того, как я приеду на встречу, я обязан выяснить цель творения и как ее достигают, чтобы этот конгресс, то есть соединение, в которое все равны, стало средством достижения желанной цели. Я рад, что люди все лучше это понимают, и верю, что мы сможем за счет этих конгрессов перескочить на следующую ступень. Все это зависит от нашей подготовки. Это то, чего нам не хватило перед конгрессом в Литве, где мы не провели такой совместной подготовки. Было лишь участие в конгрессе всего мира, какое я чувствую сейчас, но это только участие. Я пока не ощущаю настоящей подготовки, а мы знаем, что она решает все. Сейчас нам нужно провести массивную подготовку, которая даже важнее, чем то, что потом случится на конгрессе. Во время конгресса могут возникнуть все возможные помехи, перебои в трансляциях через интернет и все что угодно. Но это уже не важно, потому что само действие зависит не от нас. На нас возложена только его подготовка. Никогда не надо об этом забывать. В подготовке ты не зависишь ни от кого, кроме себя, ведь она происходит как бы вскрытие. Она еще не раскрылась, не осуществилась в действии. Сказано, что нечистой силе недоступны мысли человека, она знает лишь о его делах. И потому мы можем свободно совместно готовиться, переписываться, делиться своими планами, и это очень важно. А само действие может даже выглядеть совсем неудачным. Но результат будет зависеть совсем не от него, а от подготовки к нему. Только потому, что мы еще маленькие в духовном, потому нам важно, как прошло само действие и какое впечатление мы получили, по которому определяем, удался конгресс или не удался. Но на самом деле все определяется подготовкой, поэтому главный акцент сейчас нужно сделать именно на ней. Из урока на тему «Вопросы и ответы о конгрессе в Бразилии».
Радиоверсия.
Уровень безработицы в Германии упал. Сообщение. С учетом сезонных колебаний уровень безработицы в Германии упал, несмотря на продолжающийся долговой кризис и слабую фазу роста. Экономика Германии сократилась на 0,2% в четвертом квартале 2011 года. Реплика. Кризис не исчез, а видится наполовину наполненным стаканом вместо наполовину пустого, но углубляется. Скрывая его, мы этим только углубляем его проникновение во все области нашей жизни.
Радиоверсия.
В чем же счастье? Сообщение. Экономисты и социологи долгое время пытаются найти связь между счастьем и деньгами. Уровень удовлетворения жизнью и счастье – понятия субъективные, измеряются с помощью опросов. Ученые пытаются измерить счастье доходами, внутренним валовым продуктом, уровнем развития страны. Закономерности неявные. Жители богатых стран в среднем ощущают себя более счастливыми, чем жители бедных стран. Но повышение уровня дохода выше 15 тысяч долларов на человека жители бедных стран счастливее их не делает. Ощущение счастья растет при росте доходов, но лишь до определенной границы – до 15 тысяч долларов на человека. Вывод. Счастье зависит от денег только до уровня разумных потребностей. Больше денег на ощущение счастья влияет сравнение себя с другими. Реплика. Меньше сравнивать себя с другими людьми. Представлять себя счастливым. Если хочешь быть счастливым, будь им. Строй в себе счастливую личность.
Радиоверсия.
Человек не произошел от обезьяны, но остался ею. Мнение. Александр Марков, доктор биологических наук, палеонтолог. Интерес людей к себе имеет глубокие эволюционные корни. Он был полезен нашим предкам, потому что понимание себя помогает понять других, а понимание других – залог успеха для общественного примата. Но у этого интереса есть побочные следствия – склонность к завышенной самооценке и отдалению своих от чужих и человека от животных – неразумных, примитивных, волосатых. Многое можно узнать о человеке по использованию местоимения «мы». В основе этих отношений лежат не логика, а эмоции. «Мы животные» звучит обидно. «Мы обезьяны» вызывающе. Неверно, что человек произошел от обезьяны, потому что с точки зрения биологической классификации человек как был обезьяной, так ею и остался. Эволюция только в одном случае, с человеком, привела к появлению вида с большим мозгом. Ведь этот орган обходится животным очень дорого, потребляет много калорий, поэтому требует больше пищи. Большой мозг затрудняет роды, у наших предков была очень большая смертность при родах, причем умирали как дети, так и матери. Можно прекрасно прожить без большого мозга, как вся живая природа вокруг нас. Реплика. Зачем природе понадобилось развивать особый вид с неоправданным большим мозгом, которым этот вид пользуется только себе во вред? На этот вопрос именно в наше время мы должны получить ответ. Нам необходим большой мозг для освоения высшего уровня природы, ведь для нашего повседневного существования мы используем лишь несколько процентов его мощности. Остальная часть для его будущего применения.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.